Степа не успел даже удивиться, а воспоминания унесли его дальше. Он увидел молодую девушку в красном платке и с тетрадью под мышкой, и тут же вспомнил, что зовут ее Валентина, и он обвенчался с нею, то есть не обвенчался, а расписался, как раз на пролетарский праздник 1 мая. Затем он держал на руках маленького пацаненка, который был похож на него самого, а пацаненка звали Николаем в честь пропавшего без вести на Германской брата-летчика. А воспоминания мчались дальше, неведомый край и огромная стройка сменились тихим кабинетом с зашторенными окнами. Перед Степаном на большом красном ковре менялись люди с бледными, перепуганными лицами, и Косухин вдруг понял, что они боятся его, бывшего красного командира, и эта мысль показалась ему жуткой и одновременно приятной. Потом он был в другом кабинете, и невысокий человек со скрюченной левой рукой курил трубку, что-то объясняя, а он, Косухин, согласно кивал, отвечая: «Так точно, слушаюсь». И это было не обидно, а тоже почему-то приятно. Валентина, встречавшая его поздними вечерами, когда огромная машина доставляла его домой в сопровождении молчаливых парней с лазоревыми петлицами, теперь уже не носила нелепой красной косынки. На ее быстро повзрослевшем лице появились небольшие железные очки, совсем как у Семена Богораза, а Николай Косухин-младший, напротив, носил что-то похожее на красную косынку на худой мальчишеской шее. Впрочем, сына он видел редко, и все чаще машина доставляла его домой под утро. А потом пришел страх. Он сочился отовсюду. Из стен кабинета, от портретов того с дымящейся трубкой, плавал в глазах жены, вместе с которой он ночью, стараясь не шуметь, сжигал какие-то фотографии с дарственными надписями, чьи-то письма. Страх парализовал все чувства, и Степа вдруг понял, что так страшно ему не было ни на фронте, ни даже в заброшенной церкви, когда когтистая лапа рвала доски пола. И, наконец, случилось то, о чем вещал страх. Молодые крепкие ребята с теми же лазоревыми петлицами крутили Косухина руки прямо в его огромном кабинете, а затем воспоминание затянуло красным. Он лежал на грязном холодном полу, ощущая только одно – боль. Нечеловеческую боль в разбитом теле, боль в душе от того, что где-то рядом в такой же камере избивали его жену. В ушах прозвучали слова какого-то мордастого с ромбами в петлицах, который говорил о невозможном, что Коля Косухин-младший отрекается от отца-изменника и просит того с трубкой разрешить ему взять другую фамилию. А в конце была стенка, такая, возле которой ему уже приходилось стоять. Но теперь Степа не стоял, а лежал. Последнее, что он видел, были не вспышки выстрелов, несущих, наконец, покой, а мелькание кованых прикладов, которые раз за разом опускались на его голову, пока, наконец, не пришла спасительная тьма. Косухин сцепил зубы, глядя невидящими глазами на спокойное лицо старика, на разбитый рельеф над алтарной нишей. Он вдруг сообразил, что когда-то это было изображением огромной птицы с распростертыми крыльями. Возле губ оказалась чаша с водой, сомой, как называл ее старик, и от первого же глотка стало легче. Ростислав с удивлением поглядел на белого, непохожего на себя Степу. Таким Косухина он еще не видел. А между тем Ростислава тянуло немедленно поделиться хотя бы с этим краснопузом тем, что довелось увидеть, вспомнить самому. Вначале капитан тоже увидел вокзал, но не Черемховский, а Нижнеудинский. Он стоял неподалеку от станции вместе с группой офицеров, рядом с суровым и решительным Любшиным. Полковник держал в руке карту и что-то объяснял, показывая на зеленые пятна бесконечной тайги. Потом он шел, отстреливался, снова шел, читал отходную над телами лежащих в глубоком снегу товарищей, снова шел и, наконец, увидел яркое весеннее солнце. Капитан был на борту огромного парохода, уносившего его по водам спокойного зеленого моря куда-то вдаль, а на душе было печально и одновременно спокойно. Затем был огромный город. Арцулов почему-то сразу понял, что это Париж, хотя ни разу там не бывал. Он стоял в типографии, вычитывая верстку газеты. Мелькнула маленькая комната с окнами на глухую кирпичную стену. Потом другая, где собрались его товарищи. На стене висел портрет государя с черной лентой, а полковник Любшин читал обращение генерала Кутепова, который возглавлял какой-то РОВС. Затем снова потянулись дни в типографии, но с каждым разом добираться туда становилось все труднее. В руках у Ростислава появилась тяжелая трость. Собрания офицеров становились все реже, а потом капитан увидел себя на старинном кладбище возле свежей могилы. На рукаве была траурная повязка, он говорил речь, а вокруг стояли его друзья в старых мундирах со странно глядевшимися здесь сверкающими крестами. И вдруг Ростислав ощутил давно забытое чувство – ненависть. Он ненавидел, но не комиссаров, оставшихся где-то далеко, а других, в темно-зеленых касках, которые шли по улицам Парижа. Он услыхал незнакомое слово «Боши», а затем воспоминания перенесли его в темный, освещенный керосиновой лампой подвал. Арцулов стоял у деревянного стола, возле которого сгрудились молчаливые молодые люди в беретах, и он объяснял им устройство ручного пулемета. Ростислав злился на свой корявый французский и на проклятую болезнь, которая не дает ему пойти с этими ребятами туда, в ночь, где идет война. Потом были те же улицы и вновь незнакомые солдаты, но уже в другой форме. Ему вручал медаль худой, огромного роста человек. Все называли его генерал, хотя он был не генералом, а, как понял Ростислав, президентом этой страны. И тут воспоминания сузились до размеров комнаты, но уже другой, чуть больше. За окнами зеленел лес, Арцулов сидел в странном уродливом кресле, которое могло двигаться, зато не мог двигаться он сам. К нему заходили гости, и молодые, и старые, которых он помнил молодыми. На столе лежала книга, на титульном листе которой он мог прочитать свою фамилию. Но чаще всего он смотрел не в окно, не на стол, заваленный рукописями, а в большой странный ящик, на котором мелькали, сменяясь сначала черно-белые, а затем и цветные картинки. Ростислав увидел мономах, то есть не мономах, а другой, похожий корабль, прорывающийся сквозь тучи пара в безоблачное небо. Затем на экране сменялись страшные картины горящих деревень со странными круглыми домиками, мелькали раскосые лица, объятые ужасом, и Арцулов сердито хмурился. А потом он вдруг поглядел на свои руки и поразился. Это были руки мумии. Ростислав сообразил, что он очень стар. Бесконечные дни сливались в один, подступало пугающее безразличие, и вдруг, прорывая его по цветному экрану, замелькали новые кадры. Огромные, невиданные боевые машины шли по улицам почти забытой им столицы, и над башнями реяли его, Арцулова, трехцветные флаги. И, наконец, он почувствовал слезы на своем худом, почти уже недвижимом лице. Над огромным зданием, над гигантским куполом вместо проклятой красной тряпки поднимается русский флаг, который почему-то теперь называли триколором. Значит, он победил. Они все победили, те, кто погиб еще в 17-м, кто шел в ледяной поход, отстреливаясь на высоких обрывах Камы, замерзал на Иртыше и Оби. Они победили. Перед глазами мелькнул запруженный людьми аэровокзал, затем за огромным подернутым морозной дымкой иллюминатором проплыли непередаваемые белизны облака. И все кончилось. Кончилось, но осталось главное. Ростислав понял. Не зря. Жаль, что он не увидит этого. Но он узнал, а это куда важнее. Степа постепенно с трудом приходил в себя. Сознание отвергало, отбрасывало увиденное. Вспомнилась светящаяся золотым туманом дверь. «Что там за нею? Рай?» «Вы видели?» — мягко произнес старик. «Вы поняли?» «Кажется, да», — кивнул Арцулов. Степа по-прежнему молчал. «Он-то как раз ничего почти не понял. Ясно одно — беда. И не только для него и его близких. Что-то страшное случится с тысячами, с миллионами, со страной, за которую они все воевали. Но что?» Косухин одернул себя. «Почему, собственно, случится? Страшное уже началось, уже происходит. Венслов, серые оборотни, 305-й бессмертный, генерал Ирман, профессор Семирадский. Мало? Но ведь это видел он один, а таких, как он, тысячи и тысячи. И если сложить... Уйти за эту дверь просто. Расхлебывать будут другие. Других будут забивать прикладами, бросать в огромные черные машины с зашторенными окнами. И тут Степа вспомнил о Наташе. Конечно, он тут рассуждает о девушке и помочь некому. Этот беляк, небось, уже крылышки примеряет. «Ладно, товарищ», — решительно заявил он, вставая и отряхивая шинель. «За Ростислава решать не буду, он чай не маленький, только вот чего. Говоришь, у нас какие-то заслуги есть?» Старик кивнул. «Ну тогда вот что». Степа помолчал, собираясь с мыслями. «Вывел бы ты нас отсюда, раз уж всяким фокусом обучен, а там уж как выйдет». «Неужели у вас такие важные дела, Степан? Если вы сейчас уйдете, дверь может никогда не открыться». «А чего я там не видел?» — осмелел Косухин. «Райские яблочки, чердынь Калуга. Раз уж ваша контора все знает, подскажи, где Наталья Берг?» «Знаю», — кивнул старик. «Та, о которой ты беспокоишься, скоро попадет в монастырь Шикаргом. Но тебе не добраться туда одному». «Почему одному?» Арцилов тоже встал. «Я с ним. Помогите, если можете». Наступило молчание. Внизу вновь треснул выстрел, раздался крик, а затем застучали копыта. Старик сидел неподвижно, беззвучно шевеля бледными губами. Наконец он поднял глаза. «Вы просите слишком о многом. Тот, кто послал меня встретить вас, строг. Все имеет свою цену». «Что мы должны сделать?» — подхватил капитан. «Это вы поймете сами. Но будет трудно. Куда труднее, чем запускать в небо творение суетного ума. Ни я, ни тот, кто послал меня, не смогут помочь». «Ладно», — перебил Косухин, — «это уж как выйдет. А может, нам с вашим старшим поговорить?» «С кем?» — поразился старик. «Кого вы имеете в виду, Степан?» «Старшего или главного? Кто там у вас?» — упрямо повторил Косухин. «Пусть он мне все и растолкует». «Вы понимаете, о чем просите?» «А то! Чего тут не понимать?» «Хорошо», — кивнул старик. «Я передам ваши слова. Вы странные люди. Отказались от того, чего другие не могут добиться ни за золото, ни за кровь. А сейчас идите. Вас встретят и проводят». Ростислав и Степа переглянулись. «Идите», — повторил старик. «Но не забывайте, вы в долгу. Прощайте». У самого порога Ростислав оглянулся. Старик сидел неподвижно, глаза его были закрыты, и капитану внезапно показалось, что перед ним не человек, а каменная скульптура, покрытая пылью и мелкой каменной крошкой, веками падавшей со стен. На площадку выбрались как можно осторожнее. Степа, пригнувшись, заглянул в ущелье. «Стоят гады! Трое! Карабины наготове, чердынь Калуга!» «Подождем», — отозвался капитан. Вдруг старик правду сказал. Шли минуты, но в ущелье все оставалось по-прежнему. Китайцы явно скучали, но уходить не собирались. «Вот язва», — вздохнул Косухин. «Слушай, Ростислав, раз ты образованный, то давай, пока время есть, объясняй. Только без этого». «Без мистики», — улыбнулся Арцулов. «Попробую. Тут на востоке есть всякие секты». «А дверь?» — перебил Степа. «Темнил он, вот что. Видал, как заерзал, когда я про главного спросил? Эх, дурят нас!» Ростислав хотел возразить, но тут вдали ударил выстрел, а затем еще один. Не сговариваясь, Степа и Арцулов взглянули вниз. Китайцы уже не стояли, мчались, подстегивая лошадей к выходу из ущелья. А следом, поднимая тонкую белесую пыль, несся небольшой конный отряд, человек 15, впереди которых скакал на огромном белом коне всадник в красном халате. Поравнявшись с храмом, он на мгновение задержался, привстал на стременах и что-то крикнул, глядя наверх. «Кажется, за нами», — заметил Арцулов. «Ну чего, рискнем?» «По радио он их вызвал, что ли», — неодобрительно заметил Степа. «Придется рискнуть». «Сектант, ты говоришь?» Он вздохнул и первым начал спускаться вниз в ущелье.